Губернатор города С принадлежал к числу добродушных, беззаботных светских генералов, генералов, одаренных удивительно вымытым белым телом и почти такой же чистой душой, генералов породистых, хорошо воспитанных и, так сказать, крупичатых, которые, никогда не готовившись быть пастырями народов, выказывают, однако, весьма изрядные администраторские способности — и, мало работая, постоянно вздыхая о Петербурге и волочась за хорошенькими провинциальными дамами, приносят несомненную пользу губернии и оставляют о себе хорошую память. Он только что поднялся с постели и, сидя в шелковом шлафроке ночной рубашки нараспашку перед туалетным зеркалом, вытирал себя одеколоном с водой лицо и шею, с которой предварительно снял целую коллекцию образков и ладанок, когда ему доложили о приезде Сипягина и Коломейцева по важному и спешному делу. С Сипягиным он был очень короток, на «ты», знал его с молодых лет, беспрестанно встречался с ним в петербургских гостиных и в последнее время начал мысленно прибавлять к его имени всякий раз, когда оно приходило ему в голову, почтительное «А», как к имени будущего сановника. Коломейцева он знал несколько меньше и уважал гораздо меньше, так как на него стали с некоторых пор поступать нехорошие жалобы, однако считал его за человека «que fera son chemin», так или иначе, который найдет свою дорогу. Французский. Он велел попросить посетителей пожаловать к нему в кабинет и немедленно вышел к ним в том же шелковом шлафроке, не извиняясь даже, что принимает их в таком неофициальном убранстве, и дружелюбно потрясая им руки. Впрочем, в кабинет губернатора вошли только Сипягин и Коломейцев. Паклин остался в гостиной. Вылезая из кареты, он хотел было ускользнуть, пробормотав, что у него дома дела, но Сипягин с вежливой твердостью удержал его. Коломейцев подскочил и шепнул Сипягину на ухо: «Не ле лаше па, тонере де тонере». «Не выпускайте его, черт возьми», французский, и повел его с собою. В кабинет, однако, он его не ввел и попросил, все с той же вежливой твердостью, подождать в гостиной, пока его позовут. Паклин и тут надеялся улизнуть, но в дверях появился дюжий жандарм, предупрежденный Коломейцевым. Паклин остался. «Ты, наверное, догадываешься, что меня привело к тебе, Вольдемар», — начал Сипягин. «Нет, душа, не догадываюсь», — отвечал милый эпикуреец, между тем, как приветливая улыбка округляла его розовые щеки и выставляла его блестящие зубы, полузакрытые шелковистыми усами. «Как, но ведь Маркелов?» «Что такое Маркелов?» — повторил с тем же видом губернатор. Он, во-первых, не совсем ясно помнил, что вчерашнего арестованного звали Маркеловым, а во-вторых, он совершенно позабыл, что у жены Сипягина был брат, носивший эту фамилию. «Да что ты стоишь, Борис, сядь, не хочешь ли чаю?» Но Сипягину было не до чаю. Когда он растолковал, наконец, в чем было дело и по какой причине они явились оба с Коломейцевым, губернатор издал огорченное восклицание, ударил себя по лбу, и лицо его приняло выражение печальное. «Да, да, да», — повторял он, — «какое несчастье! И он у меня тут сидит сегодня пока. Ты знаешь, мы таких никогда больше одной ночи у себя не держим. До жандармского начальника нет в городе. Твой зять и застрял. Но завтра его припроводят. Боже мой, как это неприятно! Как твоя жена должна быть огорчена! Чего ж ты хочешь?» «Я бы хотел свидеться с ним у тебя здесь, если это не противно закону. Помилуй, душа моя, для таких людей, как ты, закон не писан. Я так тебе сочувствую. Сета фретюсе. Это ужасно, сам знаешь», — французский. Он позвонил особенным манером, явился адъютант. «Любезный барон, пожалуйста, там, распорядитесь». Он сказал ему, как и что сделать. Барон исчез. «Представь, мон шер ами, ведь его чуть не убили мужики. Руки назад, в телегу и марш, и он, представь, нисколько на них не сердится и не негодует ей, и вообще такой спокойный, я удивился. Да вот ты увидишь сам». «C'est un fanatique, tranquille». Это спокойный фанатик французский. «Се сон тле пир», — сентенциозно произнес Коломейцев. «Эти хуже всех». Французский. Губернатор посмотрел на него из-под лоби. «Кстати, мне нужно переговорить с вами, Семен Петрович». «А что?» «Да так, нехорошо». «А именно? Да знаете, ваш должник-то, мужик этот, что ко мне жаловаться приходил». «Ну? Ведь он повесился». «Когда?» «Это все равно когда, а только нехорошо». Коломейцев пожал плечами и отошел, щегольски покачиваясь к окну. В это мгновение адъютант ввел Маркелова. Губернатор сказал о нем правду. Он был неестественно спокоен. Даже обычная угрюмость сошла с его лица и заменилась выражением какой-то равнодушной усталости. Оно осталось тем же, когда он увидел своего зятя, и только во взгляде, брошенном им на приведшего его немца-адъютанта, мелькнул мгновенный остаток его старинной ненависти к этому сорту людей. Пальто на нем было разорвано в двух местах и наскоро зашито толстыми нитками. На лбу, над бровью и на переносице виднелись небольшие ссадины с засохшей кровью. Он не умылся, но волосы причесал. Глубоко засунув обе кисти рук в рукава, он остановился недалеко от двери. Дышал он ровно. «Сергей Михайлович», — начал взволнованным голосом Сипягин, подойдя к нему шага на два и протянув настолько правую руку, чтобы она могла тронуть или остановить его, если бы он сделал движение вперед. «Сергей Михайлович, я прибыл сюда не для того только, чтобы выразить тебе наше изумление, наше глубокое огорчение, в чем ты не можешь сомневаться. Ты сам хотел погубить себя и погубил. Но я желал тебя видеть, чтобы сказать тебе, чтобы поставить тебя в возможность услышать голос благоразумия, чести и дружбы. Ты можешь еще облегчить свою участь, и, поверь, я с своей стороны сделаю все, что будет от меня зависеть. Вот и почтенный начальник здешней губернии тебе это подтвердит». Тут Сипягин возвысил голос. «Чистосердечное раскаяние в твоих заблуждениях, полное признание, безо всякой утайки, которая будет заявлена, где следует». «Ваше превосходительство», — заговорил вдруг Маркелов, обращаясь к губернатору, и самый звук его голоса был спокоен, хоть и немного хрипл. «Я полагал, что вам угодно было меня видеть и снова допросить меня, что ли? Но если вы призвали меня только по желанию господина Сипягина, то велите, пожалуйста, меня отвезти. Мы друг друга понять не можем. Все, что он говорит, для меня та же латынь».
«Позвольте, латынь!» — вмешался Коломейцев, заносчиво и пискливо. «А это латынь? Бунтовать крестьян — это латынь? А? Латынь это?»
«Что это у вас, ваше превосходительство, чиновник по тайной полиции, что ли, такой усердный?» — спросил Маркелов, и слабая улыбка удовольствия тронула его бледные губы. Коломейцев зашипел, затопотал ногами, но губернатор остановил его. «Вы сами виноваты, Семен Петрович. Зачем мешаетесь не в ваше дело?»
«Не в мое дело! Не в мое дело! Кажется, это дело общее всех нас, дворян!»
Маркелов окинул Коломейцева холодным, медленным, как бы последним взором и повернулся немного к Сипягину. «А коли вы, зятек, хотите, чтобы я вам объяснил мои мысли, так вот вам. Я признаю, что крестьяне имели право меня арестовать и выдать, коли им не нравилось то, что я им говорил, на то была их воля. Я к ним пришел, не они ко мне. И правительство, если оно меня сошлет в Сибирь, я роптать не буду, хотя и виноватым себя не почту. Оно свое дело делает, потому защищается. Довольно с вас этого?» Сипягин воздел руки к горе.
«Довольно? Что за слово?
Не в том вопрос, и не нам судить, как поступит правительство.
А я желаю знать, чувствуете ли вы, чувствуешь ли ты, Сергей?
Сипягин решился затронуть сердечные струны.
Безрассудство, безумие своего предприятия. Готов ли ты доказать свое раскаяние на деле? И могу ли я поручиться, до некоторой степени поручиться, за тебя, Сергей?
Маркелов сдвинул свои густые брови. Я сказал, и повторять сказанное не хочу.
Но раскаяние, раскаяние где?
Маркелова вдруг передернуло.
Ах, отстаньте с вашим раскаянием! Вы хотите мне в душу залезть? Предоставьте это хоть мне самому.
Сипягин пожал плечами.
Вот ты всегда так. Не хочешь внять голосу рассудка. Тебе предстоит возможность разделаться тихо, благородно.
Тихо, благородно, — повторял угрюм Маркелов. Знаем мы эти слова. Их всегда говорят тому, кому предлагают сделать подлость. Вот что они значат, эти слова.
«Мы о вас сожалеем», — продолжал усовещивать Маркелов и Сипягин. «А вы нас ненавидите».
«Хорошо, сожаление. В Сибирь нас, в каторгу. Вот как вы сожалеете о нас. Ах, оставьте.
Оставьте меня ради Бога».
И Маркелов понурил голову. На душе у него было очень смутно, как не тих был его наружный вид. Больше всего его грызло и мучило то, что выдал его. Кто же? Голоплёцкий Еремей, тот Еремей, в которого он так слепо верил, что Менделей Дутик не пошел за ним. Это его в сущности не удивляло. Менделей был пьян и потому струсил, но Еремей... Для Маркелова Еремей был как бы олицетворением русского народа, и он ему изменил. Стало быть, все, о чем хлопотал Маркелов, все было не то, не так. И Кисляков врал, и Василий Николаевич приказывал пустяки, и все эти статьи, книги, сочинения социалистов, мыслителей, каждая буква которых являлась ему чем-то несомненным и несокрушимым, все это пуф. Неужели? И это прекрасное сравнение назревшего Верида, ожидавшего удара ланцета, тоже фраза «нет, нет», — шептал он про себя, и на его бронзовые щеки набегала слабая краска кирпичного цвета. «Нет, то все правда, все, а это я виноват, я не сумел, не то я сказал, не так принялся. Надо было просто скомандовать, а если бы кто препятствовать стал или упираться, пули ему в лоб». Тут разбирать нечего. Кто не с нами, тот права жить не имеет. Убивают же шпионов, как собак. Хуже, чем собак. И представлялись Маркелову подробности, как его схватили. Сперва молчание, перемигивание, крики в задних рядах. Вот один приближается боком, как бы кланяется. Потом эта внезапная возня, и как его озимь. «Ребята, ребята, что вы, а они, кушак давай, вяжи!» Кости трещат, и бессильная ярость, и вонючая пыль во рту, в ноздрях. «Вали, вали его на телегу!» Кто-то густо хохочет. «Фай!» «Не так! Не так я взялся!» Вот что, собственно, его грызло и мучило. А что он сам попал под колесо, это была его личная беда. Она не касалась общего дела. Ее бы можно было перенести, но Еремей, Еремей...